Сегодня мы обещали вам прямой эфир с новым лектором и с новой интересной, а главное, полезной темой. Так и есть. Александр Потиевский очень скоро появится у нас в эфире. А пока я скажу, что Александр является специалистом в ведических писаниях, которые изучает около 10 лет, а также является врачом и директором Омского центра ведической культуры. Соответственно, он находится в городе Омск, но благодаря современным достижениям техники у нас есть возможность связаться с ним по скайпу. Скажу даже больше, что не только я, но и любой из вас сможет сегодня пообщаться с Александром в прямом эфире через скайп. Но это в том случае, если у вас появятся вопросы по сегодняшней теме беседы. А тема у нас такая. Называется она «Стратегии жизни». Итак, вот я подключаю к нашему эфиру Александра Потиевского. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Олеся.
Я уже объявила тему беседы. Возможно, вы скажете более развернуто, о чем сегодня пойдет речь.
Мы поговорим о том, в каком, в принципе, направлении может развиваться человек в своей жизни. То есть постараемся в целом в такую большую перспективу увидеть, как может жить человек. То есть как он может жить прямо сейчас и каким последствиям в будущем его приведет. Примерно так.
Угу. Хорошо, мы начинаем вас внимательно слушать. Я лишь только добавлю, что не только по скайпу могут дозваниваться к нам наши слушатели, а также присылать в письменном виде свои вопросы на email radio@tarsunov.ru. Вот и все, что я хотела добавить.
Ага, то есть можно начинать?
Да.
Хорошо. Итак, сегодняшняя лекция, возможно, нам для того, чтобы всю эту тему раскрыть, потребуется несколько встреч, но так или иначе она основана на Бхагавадгите, на одном из канонических ведических произведений, а конкретно на одном маленьком ее разделе. Те, кому интересно, могут посмотреть непосредственно в этой книге. Это глава 16, текст с 8 по 12, где описаны признаки знания, что у человека есть какие-то знания. Прежде чем процитировать этот текст, я немножко пару слов буквально скажу вводных. Чем вообще отличается знание и какова его противоположность? Олеся, что является противоположностью знания?
Сразу же напрашивается незнание, невежество какое-то.
Ну да, незнание или невежество, совершенно верно. И обычно, когда люди слышат слово невежество, у них какая картинка возникает? Вот, Олеся, вот как для вас выглядит невежество?
Невежество... Ну, что-то, наверное, не очень привлекательное это.
Это понятно, а конкретней?
Ну, невежество...
Вы сегодня будете за всю аудиторию отдуваться, так что давай.
Хорошо, невежество, как оно в человеке должно проявляться? Потому что я могу его образно описать, так как у меня образное мышление. Ну, невежество – это что-то, может быть, даже такое запачканное, такой запачканный субъект, неочищенный.
Да, обычно где-то так и выглядит, что невежество – это такое что-то небритое, нестриженное, грязное, непонятно, как изъясняющееся, непонятно, что кушающее и так далее. Да? Такое существо среднего рода.
Да, где-то так.
На самом деле это не совсем так. То есть обычно люди думают, что невежество – это отсутствие знаний. То есть когда знаний просто нет. Вот. Но невежество – это не обязательно отсутствие знаний. Гораздо чаще это то, с чем мы сталкиваемся в своей жизни, это искаженное знание. То есть достаточно просто различить эти две вещи. Смотрите, вот ради чего, в принципе, живут все люди?
Ради чего? Ради счастья.
Конечно. Так вот, знание – это то, что действительно приводит человека к счастью, причем к настоящему счастью. Невежество. В невежестве у человека может быть очень много знаний, но проблема в том, что они не делают его счастливым. Понимаете, да, разницу? То есть вот где разница между знанием и невежеством. В Ведах есть такое образное, очень красивое сравнение. Это как дерево и его отражение в воде. Вот настоящее дерево, оно очень много что может дать человеку. Оно может дать ему тень в жаркую погоду, может дать какие-то вкусные плоды, может дать цветы, целебные листья, там, лечебную кору. Ну, в конце концов, дрова может дать, да, уж если на то пошло.
Да.
Вот. А есть отражение этого дерева в воде. Похоже же на настоящее, правда?
Очень похоже.
Очень похоже. Вообще разница, ну, порой даже спутать реально можно. Но что оно нам может дать?
Что дать?
Ну ничего, оно нам дать не может.
Ну да,
ни тени, ни плодов, ни дров, ничего, да? Угу. Вот так же и знание, и невежество. По внешнему виду могут быть очень похожи. Нам нужно оценить ситуацию по результатам. То есть цель этого семинара, помимо всего прочего, помочь нашим слушателям стать такими экспертами. да, экспертами в том, экспертами в правильной оценке того, с чем они соприкасаются в течение жизни. Вещи нам могут подсовывать, ну, самое интересное, да, очень привлекательное. Сейчас реклама – это целая индустрия, которая, по идее, ну, к сожалению, работает по принципу взять невежество и выдать его за знание. Они говорят, покупайте эту вещь, это сделает вас счастливым. Она не сделает счастливым, увы. Да, но вот выглядит очень похоже. Еще одно такое сравнение интересное, ведическое, что настоящее знание, оно оживляет сердце человека. Когда человек соприкасается с настоящим знанием, он начинает чувствовать, что я живу. Вот ощущение полноценное, такое динамичное, насыщенное, настоящей жизни. Олеся, у вас было когда-нибудь такое? Вот что живу прямо, вот ощущение.
Вот вы знаете, последние годы довелось такое испытать все-таки, как
мне
кажется.
Очень хорошо, я очень за вас рад, да. Вот. Так вот, большинство людей очень редко это состояние испытывают. В основе своей они проводят годы своей жизни порой в таком, ну, довольно сером существовании, очень-очень невеселом. Итак, все зависит от того, с чем человек соприкасается. С настоящим знанием или с невежеством. Пусть оно даже может быть похоже на настоящее знание, но счастливым, вот, оно никогда человек не сделает, и ощущение жизни в сердце, оно не появляется. Знаете, есть такая старая шутка, когда по радио, ну, не по аюрведе, конечно, радио, но по радио объявляют, что, дорогие граждане, будьте бдительны, в магазины города попала большая партия фальшивых воздушных шаров. Они так же, как настоящие, надуваются, так же, как настоящие, блестят на солнце, но, в отличие от настоящих, не радуют.
Ага, интересно.
Да, вот точно то же самое знание и невежество. И в зависимости от того, на чем человек основывается в течение жизни, то есть вот как раз о стратегиях мы сейчас и начинаем потихонечку говорить, как бы в жизни человека начинают проявляться определенные знаки, признаки. Ну, поскольку я врач, то употреблю слово «симптомы». И зная, какие симптомы проявляются в процессе следования той или иной стратегии, то, в общем-то, можно, с одной стороны, оценить направление движения, да, своего, ну, или других людей, и дать прогноз. И, соответственно, если этот прогноз вас устроит, то замечательно, продолжайте двигаться в том же направлении. А если прогноз вам не понравится, то, ну, видимо, пришло время что-то изменить в своей жизни. Понятно, да, эта идея?
Да.
Ну, хорошо. Итак, вот теперь пришло время процитировать Бхагавад-гиту. Здесь перечислены признаки. Послушайте, пожалуйста. Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственное наслаждение, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни – это зло, самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому и так далее, невозмутимость в счастье и горе, непоколебимая безраздельная преданность мне. Мне это, Богу, да, подразумевается. Стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание важности, самоосознание и склонность к философскому поиску абсолютной истины. Это я, ну, то есть Бог, объявляю знанием, а все прочее называю невежеством. Так, это записывать не надо, это можно не торопиться, да, это просто для общего, что называется, общего представления о том, о чем мы будем говорить. Итак, здесь перечислены качества. Сразу забегая вперед, скажем, что эти качества, они изначально присущи каждому человеку. Не удивляйтесь. Потому что с точки зрения вед, человек, в первую очередь, это кто или что?
Человек – это душа, как живое любое существо.
Вот именно. Человек – это душа. И те качества, которые сейчас перечислены, они изначально присущи абсолютно каждой душе. И если говорить вот в целом, то, по сути, это и есть первая стратегия. Да? Это тот выбор, который может сделать человек. Жить как душа. Мы будем говорить об этом, что это значит.
А почему же не каждый человек проявляет эти качества?
Вот тут мы как раз подходим ко второй половинке. Дело в том, что, попадая в материальный мир, душа, она может начать развивать противоположные качества. Понимаете, мир, в котором мы живем, он очень специфическим образом на нас действует. Знаете, есть люди, которые говорят, я не виноват, да, я вообще на самом деле белый пушистый, мир меня таким сделал. Слышали,
да.
Видели таких людей?
Конечно, да.
Ну, конечно, их много. Так вот, они правы, знаете, вот что самое интересное, они правы. Потому что на самом деле, попадая в материальный мир, соприкасаясь вот с определенными энергиями, которые здесь встречаются, человек может начать развивать противоположное качество. То есть, как бы антикачество по отношению к знаниям. И именно эти качества, они будут как бы составлять вторую стратегию. То есть человек может выбрать: буду жить как тело. Это вот как бы точка отсчета, по сути дела. Кем себя считает человек? Я или я душа, или я тело. Это две принципиальных позиции. Они никак между собой не прикасаются. Это диаметрально противоположные как бы точки зрения.
И от этого зависит путь, который выбирает человек, насколько я понимаю, если это точка отсчета.
Совершенно верно. Это, правда, это может быть неосознанная позиция. То есть человек, он не может четко сказать, вот я душа, да, я вот про себя знаю, я душа, все. Или, ну и крайне редко можно услышать от людей, что вот я это тело. Да, вот все, что вот я, это вот, вот все, что между шляпой и ботинками, вот это я. Ну, так редко, конечно, да. В основном люди просто не задумываются, не заморачиваются.
Не задумываются, да, я согласна.
Но, тем не менее, внутри у каждого человека как бы склонность. У нас склонность к той или иной позиции есть. Она зависит от, скажем, того, что человек принес с собой с прошлых жизней. Она зависит от того, с кем человек соприкасается в этой жизни. Родители, родственники, школы, институт, друзья, книги, которые человек читает, музыка, еда и все остальное. Все это определенным образом влияет на человека и подталкивает его либо к одной, либо к другой позиции. Ну, например, если человек как бы общается исключительно с людьми, которые любят поговорить, как писал классик, обвыпить рюмку водки, обдать кому-нибудь по морде и об своих автомобилях, да? Ну, классик говорил о конях, ну, применительно к данной ситуации, то понятно, что у человека будет постепенно развиваться вот эта позиция, что я тело. И интересы, которые у него будут, они будут связаны именно с этим телом. И будут проявляться соответствующие качества. Ежели наоборот, человек соприкасается с людьми, которые говорят: ты знаешь, вот это плохо, вот это хорошо. Потому что вот в Библии, допустим, там в Ведах, или в Коране, или в Торе где-то написано, что вот, ну, вот нужно так поступать. То есть он питается чистой пищей какой-то, там, слушает музыку, которая благотворно влияет на сознание. То постепенно в нем формируется вот склонность принимать первую позицию, что я душа. Повторю, это может быть неосознанно, но тем не менее, один из двух направлений человек выбирает. Рано или поздно он этот выбор обязательно сделает. Потому что сама жизнь устроена таким образом, что это непрерывный выбор. А как себя вести?
Получается, что решающую роль оказывает наше окружение, с кем поведешься?
Безусловно. А вы думаете, зря говорится, с кем поведешься, так тебе и надо.
Да, так тебе и надо.
Конечно, это абсолютная правда. Вот. Итак, да, еще один момент по поводу этих стратегий. Значит, итак, у нас одна стратегия – это жить как душа, и вторая стратегия – это жить как тело. И, в принципе, у людей много разных стратегий, да, там, стратегия избегания, или стратегия, наоборот, лидерства, или агрессивная стратегия по жизни. Но они все так или иначе, в большинстве своем, вот, укладываются во вторую категорию, то есть живу как тело. Уж по-разному, но как, все равно как тело. И еще одна очень важная вещь, которую мы обязательно должны проговорить, прежде чем начать. Человек, ну, бывает такая иллюзия, да, люди иногда говорят вот на наших семинарах, на лекциях, что да я вообще не собираюсь никуда двигаться, я просто живу себе, как живу, да, то есть у меня и прогресс меня особо не интересует, и как бы деградации у меня никакой нет, ну, просто вот, ну, живу, как живу, вот в одной позиции, как бы вот занял свою нишу в жизни, и мне хорошо. Но это иллюзия, потому что по природе человек не может занимать статичную позицию, и он обязательно действует. Любое действие обязательно влечет за собой какое-то последствие. То есть, ну, такое образное сравнение, что жизнь, она как, знаете, такая скользкая крутая лестница, крутая горка. Если мы не карабкаемся по ней вверх, да, не прилагаем усилий для того, чтобы возвышать свое сознание, чтобы становиться более духовными, более разумными, более чистыми и так далее, то мы неизбежно сползаем вниз.
То есть, если человек целыми днями просто лежит на диване и ничего не совершает, вроде бы никаких действий, то все равно это, да, называется,
мне,
он действует.
Мне больно об этом говорить, но человек при этом деградирует.
Да.
То есть, увы, факт, да. К сожалению, это не выход. А было бы здорово, конечно, но увы, не работает. Итак, ну давайте начнем. К этому семинару у нас есть небольшая табличка, да, иллюстрация такая.
Да, я вот, сразу скажу, где ее можно взять, пока наши слушатели могут ее загружать. На первой странице Аюрведа Радио, сайт наш называется vedaradio.ru или ayurvedaradio.ru, это один и тот же сайт. И вот в новостях вы там увидите сообщение о том, что сегодня у нас состоится прямой эфир с Александром Потиевским, и в конце этого сообщения написано: при прослушивании лекции вам понадобится таблица. Скачать ее можно здесь. Вот нажимаете на слово «здесь» и слушайте внимательно дальше Александра.
Хорошо. Итак, то, что здесь на этой табличке нарисовано, это две лестницы. Ну, здесь, конечно, просто табличка, но представьте, пожалуйста, что это лестница. И одна лестница будет вести нас вверх, то есть к совершенству жизни, то есть человек все более и более становится настоящим человеком. А та табличка, которая справа, это тоже лестница, но ведущая вниз. Да? Угу. Человек родился, и от рождения ему даны огромные шансы. Да? Настоящая человеческая жизнь, бесценный подарок. Потрясающее количество возможностей. Представляете, можно сделать все. Вообще все. То есть это как, ну я даже не знаю, это как банковский билет, вот чек, да, который можно обналичить на какую угодно сумму. И каждый человек сам выбирает, в общем, на что он эти деньги потратит. И вторая лестница, она ведет, к сожалению, вниз. То есть все зависит от нашего выбора. Человек, он постепенно утрачивает те возможности, те шансы, которые ему даны от рождения, и превращается все больше и больше в животное. Это выражение, животный образ жизни, оно, в общем-то, оно не против животных, да, то есть ничего против животных мы на самом деле не имеем. Но это, если вот на эволюционной лестнице посмотреть, это уровень как бы на ступеньку ниже, то есть человек откатывается назад. Вот, и это самое печальное, к сожалению, что может произойти с человеком.
Да, но сегодня мы говорим о развитии именно человека, а не животного.
А мы будем параллельно их рассматривать.
Хорошо.
Потому что каждой ступеньке вверх соответствует одна ступенька вниз. Это как зеркальное отражение.
Замечательно, вот. Для сравнения будет отлично.
Угу. Итак, человек начинает двигаться. Да, и по ходу разбора вот этих двух лестниц или двух графиков, как угодно можно их изображать, мы будем также пытаться оценивать, что происходит с человеком, как он чувствует себя внутри, да, то есть его внутреннее субъективное самочувствие, и то, что с ним будет происходить снаружи. То есть как будут его развиваться отношения с окружающими, как он, насколько успешен или неуспешен он будет с разных точек зрения. То есть мы постараемся сделать этот материал наиболее практичным. Готовы?
Да, я лично готова. Я думаю, все наши слушатели тоже уже загрузили эту таблицу и смотрят на нее в ожидании пояснений.
Прекрасно. Итак, первая ступенька. Так, Олеся, вы, насколько я помню, собирались озвучивать эти ступеньки.
Да, ну вот эти ступеньки, насколько я понимаю, мы рассматриваем снизу вверх.
Да, снизу вверх.
Снизу вверх. Итак, все внимание всех наших слушателей на низ таблицы. И вот слева мы видим написано «смирение». Смирение – это отсутствие стремления к славе.
Это я уже сейчас буду рассказывать.
Все, замолкаю.
Да, здесь просто расшифровка, да. Итак, смирение – это первая ступенька, с которой все начинается. Почему? Да? Потому что это не что иное, как позиция ученика. То есть, если это есть, вот это качество смирения, мы сейчас поподробнее разберем о том, что оно из себя представляет, то это как раз как бы та дверца, ну или тот золотой ключик, который может открыть дверь к безграничному прогрессу, да, вот, к неограниченным буквально возможностям для самосовершенствования. Если же смирения нет, то это значит, у человека сразу все двери закрыты. То есть человек сразу упирается в тупик. Путь вперед, вверх для него закрыт. И что же такое смирение? Комментарий к этому стиху в Бхагавадгите определение дается следующее. Смиренным называют того, кто не стремится к славе и почестям. Пожалуйста, не пугайтесь сразу. Да? Все нормально, сейчас поясним. И еще. Необходимо стать безупречным человеком и научиться выказывать должное почтение другим. Итак, отсутствие стремления к славе и почести. Что же это означает на практике? Вообще, это отдельная очень большая тема, но в рамках семинара мы ее раскроем так, достаточно кратко. Итак, по сути, речь идет о том, что человек, смиренный человек, он готов слушать и слушаться. То есть смирение – это особое состояние, особая внутренняя позиция. Когда человек понимает, что если я хочу что-то изменить в своей жизни в лучшую сторону, да, то кого я обязательно должен изменить? Как вы думаете, Олеся?
Себя, видимо.
Ну, вы знали. Да. Обычно, ну, не на семинаре, не на лекции, конечно. Вот если у человека спросить, кто виноват в твоих проблемах? Да, сразу, с разгона. То есть можно разбудить человека ночью, и он у него как от зубов отскочит, да, сразу. Виноваты во всех моих проблемах кто? Мое начальство, мои родственники, или
президент
мои подчиненные.
Страны.
Да, ну, правительство это вообще святое, как бы, это же само собой. В общем, они все во всем виноваты. Да, вот все из-за них. Если бы не они, я бы был, ох, а так вот извините. Итак, и вот когда человек понимает, что если я хочу что-то изменить, то в изменении в первую очередь нуждаюсь я сам, то он понимает, что, ну, я, видимо, не пуп земли, слушайте, а? Я не центр вселенной. Да, страшно признать, я даже вообще, люди вокруг, они даже вот не ходят по улицам и обо мне не думают. Знаете, когда у человека там, допустим, прыщик какой-нибудь выскакивает или еще что-то там, вот, и он на улицу боится выйти, потому что вот что же обо мне люди подумают. Угу. Знаете, да, такое?
Да, да? Он будет и думать, что все на его прыщик обязательно смотрят.
Конечно. Вот. И что люди на самом деле думают?
Те люди, которые не смотрят или смотрят? Или какие люди?
Да, и те, которые смотрят тоже.
Ну, им вряд ли есть дело до этих проблем человека.
Ничего они не думают. Угу. Совершенно верно. Пилевать им, короче говоря, на нас. Вот что. Итак, служение, вернее, смирение означает, что человек готов слушаться. В ведах используется просто соответствующий термин. Там написано, что человек, у которого есть смирение, он стремится служить гуру, то есть духовному учителю, священнику, святому. Он готов служить шастрам. То есть шастра – это священное писание. То есть он понимает, что я могу там чему-то научиться. И когда он открывает эту книгу, он не открывает ее для того, чтобы увидеть, ну что, вау, какой я крутой вообще. Вот я могу открыть, я могу и закрыть, могу читать, я могу не читать. Вот, ну, такая вот позиция, да, я хозяин. Нет, он понимает, здесь есть истина, я хочу ее найти. Пожалуйста, дайте мне, я хочу применить ее в своей жизни. Вот. И третий, кому служит такой человек, это садху. То есть... Третье – это общество. Да? Человек понимает, что если есть вокруг люди, то они не враги мне, они на самом деле все мои учителя. И он смотрит на них не с позиции, ну, ща я вас заставлю, да, действовать правильно, ща вы у меня все попляшете. Нет, он относится к людям именно с этой точки зрения, как бы, как к зеркалу. Да, зеркало показывает мне, какой я есть на самом деле. Да, это смиренная позиция. Понятно это, да, пока? Не запутал еще?
Да, конечно, очень понятно, не запутали.
Вот. Если же человек как бы вот склонен к тому, что я это тело, то сама эта позиция, вот само это убеждение, что я это тело, оно сразу же, мгновенно накладывает на человека очень определенный отпечаток. Потому что если я это тело, то тело, оно... В чем главное отличие тела от души? Олеся, как грамотный человек, вы должны сейчас достойно ответить.
Тело материально, душа духовно.
Ну, это понятно.
Ну, главное же.
Ну да, а на практике это в чем выражается? В чем главное отличие практическое?
Ну, даже я затрудняюсь ответить, что вы имеете в виду, не знаю точно.
Ну, потому что тело, если оно материально, оно бренно, да, то есть оно умирает.
Ну да, как все материальное разрушается, да, а душа вечна.
Вот, и вот это принципиально важная позиция. Если, понимаете, если я душа, то у меня времени впереди, вообще вагон, да, то есть можно, в принципе, не торопиться, вот, можно все успеть, да, как у ирландцев есть очень хорошая поговорка, когда Бог создавал время, он создал его достаточно, нормально. А вот если я тело, тогда ой.
Понимаете, да?
Тогда времени очень-очень мало. Причем, вот, если так вот прикинуть, сколько живет человек, да, первая часть жизни, она вообще впустую прошла. Я ж не знал, что можно, оказывается, тут всем наслаждаться. Да? То есть просто родители не давали, школа там не давала. Просто впустую время потратил. И последняя часть жизни тоже впустую, потому что я, может, и знаю, но у меня возможности наслаждаться нет, тело не позволяет. Таким образом, у меня реально вот возможностей пожить по-настоящему. Помните Шариков, да, из «Собачьего сердца» говорил? Что вот по-настоящему. Вот времени-то остается совсем ничего. Вот. И поэтому человек, как, понимаете, он спешит все время. Как, Какое служение вообще? Какой духовный наставник? Какие священные писания? Какое общество? Вы чё? Все люди делятся на две категории. Те, которые, с помощью которых я могу как-то понаслаждаться, и все, кто мне мешает. Понимаете, да? Очень такая специфическая позиция. Вот. То есть, это, еще раз повторю, это первая ступенька, но от нее будет зависеть все остальное. Это как знак, плюс или минус, который стоит перед длинной формулой. В зависимости от этого знака, правильный он или нет, вся остальная формула приобретает значение или уже не имеет никакого значения. Вот. С этим понятно?
Да.
Хорошо, ясно. Идем дальше. Итак, если человек поднялся на эту первую ступеньку, на ступеньку смирения, ну, нас именно эта лестница интересует в первую очередь, то он сможет развить в себе второе качество – отсутствие гордости или отсутствие тщеславия. То есть речь идет о том, что человек начинает понимать свое реальное положение. Есть такая очень интересная история по этому поводу. Однажды священник, вернее, по улице шли священник, и вслед за ним такой, ну, местный купец, такой богатый человек, состоятельный. И слышно было, что священник, он что-то там бормочет, ну, молится, как обычно. И купец прислушался и услышал, что священник, он читает Иисусову молитву, да, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И он постоянно это повторяет. И купец, он так догнал и сказал: «А, извините, пожалуйста, вот, ну, уважаемый, а вы не могли бы подсказать, а почему вы все время говорите, что я, ну, что вы грешный? Вы же святой, от вас же, ну, свет исходит, вы же просто, ну, потрясающий, да? Почему вы себя называете грешным?» И священник ему объясняет: «Ну, вот смотри, вот ты кто?» Ну, купец говорит: «Ну, я вот купец, вот я, собственно говоря, самый богатый человек в нашей деревне, вот я тут главный, большой человек». Священник говорит: «Хорошо, а если приедешь, ну, в губернский город, да, то есть, ну, губернию, там ты как себя будешь вести?» «Ну, там меня, в принципе, как бы тоже знают, ну, там могут даже вот губернатору позвать». «Ну, могут, конечно, и не позвать, но могут позвать». «Вот, а если позовут, как себя будешь вести?» «Ну, как, ну, там в крутые все, как бы, там, я уже не один такой, да, там, как бы, много, скромно буду себя вести». «А если в Москву поедешь?» Говорит: «Ну, в Москве я вообще, как бы, это, там такие деньги крутятся, там я вообще никто, там, как бы, да, ну, там я вообще маленький, ничтожный». Священник говорит: «Так вот, понимаешь, если мы приближаемся к большому, то мы начинаем видеть собственную незначительность. И когда я приближаюсь к Богу, да, когда я молюсь Ему, я начинаю понимать, какой я на самом деле. То есть, по сравнению с другими людьми, может быть, я и кажусь каким-то, но по сравнению с Богом, Понятно, да, эта идея?
Да, да. Все познается в сравнении.
Совершенно верно. Важно только выбрать правильную точку отсчета, с кем и с чем сравнивать.
Да.
Вот. А антикачество смирения – это гордость. То есть человек всегда находит чем гордиться. Мы однажды проводили такой небольшой тренинг. Там надо было за ограниченное количество времени написать, чем я могу гордиться. И я там в паре был с человеком, и этот человек говорит: «Ой, елки-палки, на это всего 3 минуты дается, слушай, я ж не успею все перечислить». Это хорошо, ты медленно пишешь, и он говорит: «Давай, я буду записывать, а ты просто диктуй, так успеем». И он как начал с оговоркой рассказывать, и слушайте, ведь реально, говорит, я умею завязывать галстук 2 способами, большинство людей вообще не умеет, или максимум 1. Я знаю английский язык, я там все время в глаженных брюках хожу, я там умею водить машину, я там умею то-то. И он начинает перечислять, типа, ну, ёлки-палки, действительно, ну, такой человек, вот, столько всего на самом деле умеет, как бы, да, вот.
И что это, в конце концов, получается? Это хорошо, когда человек вот так может много причин для гордости найти, или нет?
А это нехорошо, неплохо, это просто вот оно есть. Например, человек рождается красивым, да, вот реально вот у него красивое тело. Вот. Или он рождается очень умным. Ну, не обязательно или, может быть, и умным, и красивым, в конце концов. Он может быть родиться сразу богатым, он может там, не знаю, кем еще, в конце концов, в хорошей семье, там, очень состоятельно, там, в семье, я не знаю, президента родиться. То есть это все реально вещи, которые имеют определенную цену.
Да.
Вот. Вопрос только в том, что в каком направлении движется человек. То есть эти вот все вещи, которыми человек может гордиться, они могут быть инструментами. То есть он может спокойно реально к ним относиться. То есть он объективно оценивает свои способности. Знаете, его там при приеме на работу спрашивают, на какую зарплату вы претендуете? Он говорит, столько-то. Его спрашивают, обоснуйте, а почему, собственно? А потому что я могу делать вот эту и вот эту работу. То есть, ну, у меня реально, я профессионал. И ему говорят, да, действительно, вы профессионал, мы готовы вам платить такую зарплату. А может быть другая ситуация, когда эти качества становятся для человека самоцелью. То есть он просто ими тупо гордится. Вот они у меня есть, и поэтому я крутой. Угу. Вот. А все остальные, соответственно, хуже меня.
То есть это, эти значит... качества могут присутствовать, но не быть поводом для гордости, а могут да. быть вызывать
Совершенно
гордость.
Совершенно верно. Угу. Качества сами себе не плохие, не хороши. Это исключительно вопрос отношения. Это, опять же, отдельная тема, мы просто сейчас не будем глубоко в нее погружаться, но это тема кармы. Часто люди думают, что карма хорошая и плохая, она в том, что я родился, допустим, у меня есть ноги или у меня нет ног. Да, вот хорошая и плохая карма. Но на самом деле это не карма. Карма – это не ситуация, это те очки, да, через которые мы на эту ситуацию смотрим. То есть, ну, условно говоря, карма – это быть оптимистом или пессимистом.
А, то есть восприятие мира, да?
Совершенно верно. Угу. И хорошая карма – это когда у человека там ситуация самая ужасная, а он себя нормально чувствует, он не страдает, ему хорошо. У него все в порядке. А плохая карма – это все может быть, а он чувствует себя вообще последним, самым последним там, несчастным человеком. Вообще ужас просто какой-то.
Да, вот правильно ведь говорят, что если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней.
Ага, легко сказать. Это вообще-то и значит карму изменить. Ага. Это совсем не так просто. Знаете, есть старая шутка по этому поводу, которая хорошо иллюстрирует этот пример. Значит, ну это психологи часто рассказывают, я от них услышал. В семье три ребенка. Два близнеца и младшая девочка. Два брата-близнеца, один из них оптимист, другой пессимист. И вот у них день рождения. И младшая сестренка думает, кому что подарить. Ну, подарок он же должен соответствовать отношениям. И пессимисту, который, знаете, он такой все время грустненький, немножко, ну, так по головке все время гладит бедненько, там как-то вот так жалеет ее все время. Вот, ну, вот хорошие, в общем, отношения. Вот она ему на все деньги, которые у нее были карманные, купила большой, огромный конструктор Лего. Ну, понятно, да, хороший, мощный подарок. А оптимисту, который от избытка вот радостных чувств, то за косичку дернет, то там, не знаю, под ножку поставит, то щелчок даст, то там посмеется как-нибудь. Ну, оптимист такой, да, веселый человек, все. В общем, достал уже девочку. Она ему в ночной горшок, чтобы вот знак, кстати, отношений, конского навоза подсыпала.
Ага, вот так вот.
Вот так вот.
Решение.
Значит, утром просыпается, да, ну так. Утром просыпаются, пессимист смотрит, говорит, вот, ну елки-палки, вот Лего. Полгода его собирай, потом полгода разбирай. Оптимист такой радостный. А ко мне зато ночью лошадка приходила, только она уже убежала.
Да, вот действительно, действительно отношение к ситуации.
Совершенно верно. Итак, то есть отсутствие гордости, это не означает, что человек... он лузер, что он неудачник, что ему нечем гордиться. Да? У него могут быть самые замечательные качества. Он может быть суперпрофессионалом, там, суперменом, супергероем. Но это не является как бы для него ценностью как таковой. Он понимает, ну да, у меня это есть, я могу этим пользоваться. Ну и что? Да? Он смотрит как бы в другом направлении. В то время как гордость – это когда у меня это есть, и не дай бог кто-то этого не заметит. Все, он мой враг на всю жизнь. Понятно, да? Угу. Очень специфические такие люди. И, знаете, это на лекциях очень часто бывает. Там что-то объясняешь, рассказываешь, потом спрашиваешь, вопросы есть? И всегда находится человек, который поднимает руку, встает и говорит, а вот я не согласен. В чем здесь согласен или не согласен?
Ну да, это уже утверждение, а не вопрос.
Это утверждение, совершенно верно. То есть человек, он не слушал, что ты ему рассказываешь, да? Он не пытается понимать. У него просто, он говорит, а это все, вот моя точка зрения, и все на этом. Тоже очень легко это за собой заметить. Если такое проскакивает, то это такой тревожный симптом. Надо на него обратить внимание. Вот. И если человек... вот тут дальше начинается интересно. Сейчас мы немножко поговорим о лестнице, которая ведет вниз. Смотрите, вот если человек становится на платформу гордости, да, то есть для того, чтобы чувствовать себя счастливым, для того, чтобы чувствовать себя успешным, ему нужно чем-то гордиться. Так? Логично
да.
же?
Да, да.
Вот. То есть прогресс, развитие, для него будут заключаться в очень простых вещах. Буквально в том, чтобы обрести славу, почет, положение, власть, красоту, силу, знание, которое... То есть, что богатство, да? То есть, что-то, чем можно гордиться.
Угу.
Фактически, человек таким образом, какую, чью роль пытается играть?
Ну, он пытается играть на публику, фактически, чтобы...
Нет, это понятно. А какую роль?
Роль? Кем он... Тело.
Да. Нет!
Как тело?
Не так все просто. Человек пытается играть роль господина.
Ага, в этом смысле,
да.
Понятно.
Фактически, человек пытается стать, ну, в какой-то степени богом. Веды дают определение, одно из определений бога такое. Бог – это тот, у кого, кому вернее, у кого, ну, так, у кого больше всего богатства, кто самый знаменитый, кто самый сильный, кто самый знающий, кто самый красивый и кто самый отреченный. Вот это Бог.
Угу.
И вот человек именно таким и пытается стать. Фактически, мы сейчас живем в обществе, где каждый человек пытается занять это положение, да, пытается как-то выделиться. Даже вот в интернете сейчас. Да, сейчас это вообще очень просто. Как стать крутым? Надо каким-то образом обратить на себя внимание, чтобы у меня много постов было, чтобы много посещения моего блога было, да, чтобы меня цитировали. Вот, неважно, есть у меня настоящие какие-то качества или нет. Я должен показать, что у меня это есть. Как-то вот убедить всех в том, что у меня есть. Настоящее качество даже не актуально. Просто вот значение имеет только способность человека убедить в этом окружающих.
Да.
Угу.
Да.
Вот. Или другие способы. Человек может за имиджем начинать гоняться. То есть дорогие часы, крутой автомобиль, там, дорогой костюм, там, уверенное лицо, а золоченая визитка, ну и так далее. То есть вот пыль в глаза пустить любым образом.
Да, вот еще тонкий такой момент. Ведь гордиться можно и какими-то духовными своими достижениями.
А это не имеет значения.
Это все гордость.
Гордость, она и есть гордость.
Угу.
Да, духовное у меня богатство или материальное, это не принципиально. Ну, в конце концов, не зря по этому поводу сказано, что духовное богатство... тоже там, я же там словно не помню, что, в общем, в рай мешают пройти. Идея такая.
Uh-huh.
Если свой духовный опыт я воспринимаю именно как богатство, вот у меня это есть, а других-то этого нет. Ха-ха, все по сравнению со мной никто, вообще жалкие, ничтожные личности. И вообще, кто тут духовный учитель? Я духовный учитель. Но, вернее, им. Если человек хочет обрести вот все это, потому что он без этого не может, если ему нечем гордиться, он несчастлив, то он вступает в совершенно определенные отношения с другими людьми. Это неизбежно, это абсолютно естественное следствие. Тут других вариантов просто не бывает. Это следующая ступенька на нашей вот табличке. Да? После гордости у нас что идет?
Ахимса, не насилие.
Не-не-не-не. Гордость.
А, и гордость. Выше над гордостью насилие, противоположность
насилие.
Тому, что я сказала.
Совершенно
да.
Верно.
Угу.
Почему? Потому что в материальном мире всего мало. Денег, ну как, не то что... В принципе-то они есть. Да? Но вот если на всех разделить, то получится немного.
Угу.
Слава. Что-то ее на всех тоже не хватает. Что у нас там? Знания. У кого-то они есть, и мне их не хотят они давать. Ну, бесплатно, по крайней мере. Таким образом, если я хочу в этом материальном мире что-то получить, то отношения с окружающими у меня какие будут?
Ну, легче кого-то понизить в уровне, чем себя возвысить.
Ну, тут два варианта. Да. Либо я у них это все выгрызаю, да?
Угу.
То есть в борьбе за карьеру, за богатство, за славу, я по головам готов пойти. То есть надо уничтожить всех конкурентов. Понимаете? Все кругом враги. Они все претендуют на мой кусок счастья, на мое место под солнцем, на мой кусок пирога. Отношения только такие могут быть. Или мы временные союзники, ну, до тех пор, пока между собой не подеремся, или мы враги. То есть вот есть моя банда, есть чужая банда.
Всегда конкуренция вот получается.
Конечно, это неизбежно. Другого варианта просто нет. То есть... Понимаете, каждая ступенька, она естественным образом приводит к следующей. Вот. И у нас тут написано, что стремление принизить других. Да, почему? Но это абсолютно, опять же, естественная штука. Потому что, ну, гораздо проще других облить грязью, да, чем самому стать, ну, лучше. То есть вариант какой? Я могу сам пойти заниматься на тренажеры, поднимать штангу, там, гантели тягать, упражнения делать. Вот. А могу просто посмотреть на Шварценеггера и сказать: фу, вот придурок, стероидов накачался, теперь у него печень отказала.
Да.
Вот такой вот вариант. Угу. И не надо думать, что как бы это обязательно физически как-то, да, происходит. Это на тонком уровне тоже может происходить. Оскорбления, унижения других людей, они могут проходить на трех уровнях. На уровне поступков, действительно. Ну, то есть, идет кто-то такой вот, вот радуется, да, счастливый человек. Ну, раз ему подножку поставил, бабах, люб в грязь вообще, да, вот сразу легче полегчало. Вот. Но это может быть на уровне слов. Да? Если кто-то что-то делает нам неприятное, зачем мы говорим, что... Ну, ты дурак, да? Вот зачем мы с кондуктором ругаемся, когда он деньги вот берет за билет? Я не знаю, у вас там кондуктора есть? У нас вот в Омске есть. И бывает, что кондуктор делает свою работу. Да, он честно причем делает свою работу. Он просто хочет... Мы заплатили за проезд. Ничего сверх какого-то, да? Вот. Ну, бывает. Бывает, устал, бывает, он там поражен. Да? Нет. Вот он, понимаете, он в этой ситуации, он начальник. Да? У него есть власть, он имеет право отобрать у меня билет, в смысле, отобрать у меня деньги. Вот. А я должен ему отдать. Получается, что я как бы ниже его по социальной лестнице. Ну, в данном конкретном автобусе.
Uh-huh.
Вот. И как-то, знаете, вот у тебя частенько на том, что вот как-то хочется сразу говорить: а почему вы так со мной разговариваете? Да? А вот у вас в правилах написано, что кондуктор обязан обеспечить культурное, вот, как это там, обращение. Да? Вот и обеспечивайте давайте. Что такое? Ты кто такой вообще? Ну-ка давай тут меня прыгай, там, склоняйся в поклоне. Говори, а не будете ли любезны оплатить конец проезд? Я тут постою немножко, если это, конечно, вас не задумает. Но я утрирую, да, но идея именно такая. Это подсознательно лезть вот это желание стать выше кого-то. И за этим нужно следить. Это неприятная работа, но очень нужная. Потому что это вылазит в любой ситуации. Если это вовремя не остановить, это нас будет двигать по ступеньке вниз. Понимаете, да, это как очень важный диагностический критерий. Как только я ловлю себя на том, что я пытаюсь показать, что я лучше, чем есть на самом деле. Как только я пытаюсь каким-то образом обесценить то, что делает другой человек. Да? Там кто-то мне рассказывает что-то хорошее про другого, я говорю: да ну, наверное, он притворяется, да это долго не продлится, да? Да, это просто он как бы вот он счастливое неведение, на самом деле у него все плохо. Понимаете, да, бывает такое? Бывают такие вещи.
Ну, по крайней мере, я имею понятие, что это такое. И это все называется насилие, насколько я поняла.
Это все насилие, совершенно. То есть нужно правильно понимать: если я никого не бью, это не значит, что нет насилия. Mm-hmm. Насилие — это я когда хочу подняться над кого-то, кого-то хочу подмять под себя. Вот это насилие. А уж на грубом ли это тонком, на тонком плане, это не принципиально. Вот. Если же человек избавляется от гордости, то есть ему нет необходимости для того, чтобы чувствовать себя счастливым, кем-то гордиться, то естественным образом у него развивается следующее качество. Вот здесь это как раз ахимса, да, не насилие.
Противоположное.
Противоположность. Потому что если человек перестает стремиться вот обязательно занять какое-то высокое положение, ему не надо с окружающими бороться. Окружающие не конкуренты, не враги. Понимаете?
Mm-hmm.
Да? Вот. Это есть такая история, очень известная, ведическая, о мудрецах, которые решили поверить. Кто из трех как бы богов наиболее возвышенный? Кто главный?
Mm-hmm.
И они решили проверить. То есть мудрецы — это вообще не сентиментальные люди, которые сидят и гадают, вот так или так, этот или этот. Они такими вещами не занимаются. Они ученые настоящие. Ученые настоящие, чтобы докопаться до истины, должен провести эксперимент.
У них практический подход.
Такой. А?
Практический подход у них.
Абсолютно практический, да. Угу. И на роль такого экспериментатора выбрали Бригу Муни. Это тот самый мудрец, который астрологию создал, науку.
Uh-huh.
Вот. И ему было то задание проверить на возвышенность, на уровень сознания, на наличие качеств трех личностей: Брахму, Шиву и Вишну. И он отправился проводить эксперимент. Сразу хочу сказать, что поскольку он очень понимал, на что идет, он сразу со всеми простился, привел в порядок дела, наверное, может, даже написал завещание. Серьезно, в общем, это серьезный процесс шел. Вот. И первый, к кому он пришел, это был Брахма. А Брахма Бригуни приводится отцу. То есть он пришел к собственному отцу. И когда сын приходит к отцу, то он должен выразить определенное почтение. Да? Но это отец. Я всегда перед ним долгом. Дал мне эту жизнь. То есть я должен его уважать, почитать. Ну, потому что это отец как-то. Ну, я думаю, это понятно.
Да, конечно.
И когда Бригумуни пришел к Брахме, то Брахма ожидал, что по этикету, ну, просто из вежливости, просто из сыновей, Бригумуни ему поклонится. Ну, вот выразить это свое почтение. Но Бригумуни, он так, знаете, в такой позе гордый, слегка ставив ноги, заложив руку за спину, он встал, посмотрел на Брахму и не поклонился.
Не поклонился.
Не поклонился. И Брахма просто... О! Ты... это что такое вообще? Ты кто такой? Ты что творишь, а? А? Ну, то есть гнев на него такой появился, раздражение, возмущение. Но буквально в следующую секунду он свой гнев обуздал. Он очень возвышенная личность Брахма. И он решил выяснить вообще, что происходит. Он спокойно подошел, начал задавать вопросы. Но Бригумуни понял, что Брахма не может быть высшим, да, всевышним Господом. Потому что он поддался гневу. Пусть немного, но поддался.
То есть он то есть неспроста вот так не проявил почтения. Неспроста. Это была проверка на самом деле.
Конечно. Это вот и был эксперимент настоящий. То есть Брахму Бригумуни проверил мыслями. То есть вот как бы низил его на уровне мыслей. И затем Бригумуни отправился к Шиве. Следующая кандидатура на роль Всевышнего. И Шива Бригумуни приходится брата. И когда братья встречаются, они, конечно, обнимаются. Они, братишка, привет, так похлопать друг другу по спине, так вот подтискать друг друга, как я рад тебя видеть, наконец-то, сколько лет, сколько зим. Ну, такие вот понятные отношения. И когда Шива увидел Бригумуни, он раскрыл его навстречу свои объятия, поспешил к встрече, сказал: «Дорогой брат, как я рад тебя видеть, это вообще счастье просто встретиться с тобой». Но Бригумуни говорит: «Ты-ты-ты-ты-ты». Так вытянул руку и говорит: «Дорогой, ты это... радуйся, радуйся, но вот обниматься давай, пожалуй, не будем. Потому что ты грязненький». А Шива живет около крематория, да, скет. То есть йоги, там яма, яма, вот эти первые ступени, там нужно натирать кожу пеплом. Вот, и говорит: «Ты весь в пепле, ты грязненький такой, я весь в чистом, да, ты меня испачкаешь». То есть он оскорбил Шиву словами. И Шива пришел в страшный гнев. Он вообще такую способность есть. И его гнев такой, что там никому уже мало не покажется, если Шива разгневался. Вот Шива схватил трезубец и приготовился, в общем, покарать наглеца. Ну, счастье, что его супруга оказалась рядом, и так ему утешила, успокоила, разрулила ситуацию, вела. Но Бригумуни понял, что Шива не может быть Всевышним. Ну, потому что не может быть Всевышним тот, кто вот гордость, вот, какое-то насилие проявляет, некачество возвышенной личности. И третьим пришел к Вишну. Вот у них родственников, кстати, там особых не было. Он пришел к Вишну и застал Вишну в тот момент, когда он лежал на своем ложе. Ложе такое специфическое есть, оно шеше, очень удобное. В современных, это знаете, есть массажный крест, там внутри такая гидро, как бы, вакуумная такая помпа и микрошарики. И когда на такое кресло садишься, оно прямо так, массажик такой легкий идет, и так приятно, и ничто не затекает вообще. Вот. И вот Вишну, он вот такой вот лежит, вот такой. Отдыхает, у супруга, богиня Лакшми, она массирует ствол. Ну, то есть такая идиллическая картина, в общем, всех.
Вот эта картина, кстати, у меня сейчас на стене висит, и я ее как раз зрительно вижу.
Ну, можно ее пенсировать. И вот на этой вот такой вот ситуации прекрасной, вот на этом общем фоне, таком расслабленном, умиротворенном, счастливом, значит, забегает Бригумуни со всему, как даст на по груди. Так вот, в грудь, то есть бабах.
Это уже действие.
Да, это оскорбление действием, то есть на уровне поступков. Ну, думаю, ну все, сейчас такое будет. Так, глаза зажмурил, так сжался, так,
вспомнил про завещание.
Да, как будто пауза такая, как будто задаили дыхание. Вдруг слышит, как Вишну, он вскакивает, просто что-то же боится открыть глаза, а Вишну вскакивает, подбегает к нему. О, Бригумуни, о, мудрец, о, вообще святой человек, как я рад, что ты ко мне пришел. Сегодня мой дом пришла удача, потому что ты пришел. Такое счастье, такая радость, что сейчас будем праздновать этот день. И говорит, один только маленький вопрос, не ушибся ли ты? О, вообще, стой, у тебя такие нежные стопы, такие мягкие, такие плотные, а у меня грудь такая твердая, такая жесткая, вот как бы, как вот неудобно, не ушибся ли ты, не поранился, может быть, там, не знаю, что-то сделать. И Бергуму не посмотрел на него, подумал немножко, наверное, и хоп, и упал в поклон, потому что понял, что перед ним настоящий Всевышний, перед ним сам Бог.
Да, все стало понятно.
Да, сразу стало понятно. Правда, там вот Бог, он прощает, да, у него нет насилия, у него нет вот этого вот стремления отомстить обязательно, там, наказать, унизить, обидеть. Вот у него этого нет. И вот насколько у нас этих качеств нет, вот можно по этому критерию проверять, насколько мы близки, да, к какому-то духовному совершенству. Угу. Потому что я, конечно, могу быть весь такой, такой вот, такой, знаете, такой вот такой добрый, такой вот нежный, смиренный, такой вот, и вообще, как я хожу, ну, у нас тут снег много, вот снегу даже следов не остается. Я вообще практически парю. Вот. Вот весь я такой возвышенный, сияющий, улыбаюсь. Не дай бог, кто-то заденет, убью заразу вообще. Вот. Так вот, это не означает возвышенность. Возвышенность — это когда что-то идет не так, я не обижаюсь, я не гневаюсь, не проявляю себя. И говорится, что вот Вишну, он, ну, Бог, он всегда прощает. Там одна с Бергумуни, правда, одна маленькая проблемка была. Бог-то простил. С женой вот хорошо получилось, да? Ну, вы представляете, вы массируете своему мужу стопы, вот все, что вдруг кто-то выбегает, начинает ногами кидаться вообще. Ну, нехорошо, да?
Да, совсем нехорошо. Лакшми обидел.
Угу. Вот. И она всех мудрецов прокляла, что мудрецы не будут бедными. Лакшми, она за денег, помимо всего прочего, отвечает. Говорит, вот, вот, в общем, вот этого не будет. Мудрецы тут бедными. Вот. И Бригумуни, он, чтобы хоть как-то всех последующих мудрецов, ну, он неловко себя перед ними, видимо, почувствовал. Вот. Так вот поэкспериментировал, а в жизни потом проблемы с деньгами. Он им дал как раз вот эту самую астрологию. Они таким образом могли зарабатывать на жизнь.
Астрологии, вот, да?
Да, астрологии, ну, угу. В том числе. Вот. Вот таким вот образом. Итак, третья ступенька на лестнице вверх. Это не насилие. Химса, просто потому что у человека нет необходимости принижать других. А на ступеньке вниз это, соответственно, химса, насилие. Человек не может не принижать других, потому что это для него единственный способ как-то возвыситься, как-то получить что-то, чем можно гордиться. Деньги, положение, власть, слава, карьера, должность, все что угодно. Все это достигается лишь одним способом. Да? Надо как-то унизить окружающих, иногда подняться. Вот таким образом. У меня вопрос. Пойдем дальше, где на это сегодня остановимся?
У нас к этому моменту пришло два вопроса в ваш адрес. Давайте их рассмотрим, и там посмотрим, сколько у нас это займет времени. Согласны?
Хорошо.
Вот пишет наш слушатель. Здравствуйте, я очень уважаю и люблю своего отца, но он, начитавшись книг, идет по пути развития тела, а не души, и семья от этого страдает. Он находится примерно на ступени отторжения авторитетов. Как я могу смиренно помочь ему?
Ну, вообще, есть такая проблема, что яйца курицу учат. То есть это вот тот стиль отношений, который формируется между старшими и младшими, ну, по крайней мере, в семье. Ну, вы представляете, да, отец видел, как вы пешком под стол ходите, как вы голым там по квартире бегали и горшком пользоваться не умели, да, унитаза не успевали. А тут вы ему вдруг что-то, папа, ты живешь неправильно, да, вот я сейчас тебя научу. Ну, не сработает.
А другим способом можно как-то подход, чтобы это не выглядело...
Да. Да, да, конечно. Как? Существуют тут различные способы. Безусловно, обязанность детей по отношению к родителям – это молиться за своих родителей. Это очень действенный способ, и он однозначно работает. Второй способ – это, вот как раз ключевое слово здесь – смирение, да, оно очень хорошо, что оно в вопросе прозвучало. Второй способ – это смиренно как бы демонстрировать хороший пример. То есть вряд ли отец, ну, неразумный человек. Скорее всего, он достаточно разумен, то есть разум присутствует, интеллект сохранен, и это значит, что он способен анализировать происходящее, и он может просто понять по прошествии какого-то времени, что вот я двигаюсь в этом направлении, и что-то у меня жизнь-то, она лучше не становится, может быть, даже наоборот, она становится все хуже. А вот сын у меня, да, вроде как вот ведет себя по-другому, а он почему-то счастлив. И вот тогда может появиться как бы желание задать вопрос. Не факт, но может. То есть это шанс. То есть если вы ему навязываете что-то, то есть папа, ну-ка давай нужно делать вот так. Это сразу все, это сразу...
Точно не сработает.
Ну, да, однозначно. То есть отторжение работает. Да кто такой, чтобы меня учить в конце концов? Но если отец просто сам заметит, что вот, смотри-ка, что-то у него там получается, интересно как, то он может задать вопрос, и ему нужно очень смиренно попытаться ответить. Упаси вас Бог сказать, что наконец-то настал тот момент, когда ты понял, что я умнее. Ну, это, понятно, ни к чему хорошему не приведет. Вот. И, естественным образом, еще один последний способ, как бы третий, ну, то есть их, наверное, и больше, но это те, что я знаю, из тех, что работает. А третий способ – это косвенно, опосредованно воздействовать на его сознание. То есть, если есть возможность подсовывать книжки, фильмы какие-то хорошие, естественным образом, пища, да, то есть пища – это чистая, в идеале освященная. Все это исподволь постепенно на сознание влияет. То есть, это знаете, как есть такая шутка, что если огурец положить в рассол, то хочет он того или нет, но к утру он все равно станет малосольным. Угу. Вот идея в том, чтобы создать для человека условия, вот рассол соответствующий, и чтобы его по возможности со всех сторон окружали какие-то чистые вещи, которые способствуют возвышению сознания, развитию нужных качеств. Вот. Это может помочь человеку заинтересоваться. Еще раз повторяю, не факт, не обязательно. Но это то, что мы реально можем для него сделать. Поэтому мы должны это сделать. Это наша обязанность, как сына по отношению к родителям.
Спасибо, вполне конкретные рекомендации. Я думаю, наш слушатель доволен таким ответом. А я зачитываю еще один вопрос, который пришел от Никиты. Никита интересуется, не считаете ли вы, что первая ступень на пути к прогрессу и развитию души – это принятие себя в этом мире, какой ты есть, и любовь к себе, а потом уже все ступени, о которых вы говорите?
Вполне возможно. Тут надо как бы в терминах четко определиться, да, что мы имеем в виду. Просто тут как бы часто мы можем говорить об одном и том же и не понимать друг друга, потому что в разные термины мы вкладываем одно содержание, а бывает наоборот, да, кажется, говорим, что об одном и том же, а подразумеваем при этом совершенно разные вещи. Поэтому тут вот как раз и важно определиться, что значит принять себя, что значит любить себя, да. На разных вот этих лестницах это будут совершенно разные вещи. Вот в этом вся проблема. Тут как бы очень четко надо, еще раз повторю, определиться в терминах. То есть, например, я принимаю себя, это может быть очень смиренная позиция. То есть я принимаю себя со своими недостатками, допустим. Они у меня есть. Я не закрываю на них глаза. Это не приговор, это не унижает меня. Это просто то, с чем... Ну, это как бы то, с чем я выхожу на старт. Да, вот стартовые условия. Они могут быть чуть лучше, они могут быть чуть хуже, это не имеет значения. Это просто вот они такие, какие есть. А? Но любовь к себе, та же самая, и принятие себя может означать прямо противоположную позицию. Да я безупречен. Я такой, какой я есть. Извольте применять меня, принимать меня, пардон, принимать меня таким, какой я есть. То есть в первом случае это будет объективный взгляд на самого себя, и это будет точка отсчета для перемен в лучшую сторону. А в другой ситуации это будет просто конец всего, это будет полная остановка сразу. То есть полный отказ от изменений. Я уже принял, мне не нужно меняться. Mm-hmm. Поэтому о чем мы здесь говорим, да? То есть вот тут надо уточнить этот момент. То есть если как бы, слушатель напишет нам, мы можем вот дальше разложить это. Знаете, есть такая пока... Напоследок, наверное, расскажу маленькую историю, на этом остановимся.
Ну, у нас еще два вопроса в эти минуты пришло, поэтому
тогда не
мы еще.
Историю
нет, вы можете рассказать историю. У нас еще мы можем задержаться, еще у нас на часах 19:00, но мы можем еще немножечко с вами пообщаться. Без проблем.
Ну, история очень простая, она на самом деле известна. Может быть, многие наши слушатели ее уже слышали. Про одного человека, который очень любил себя, очень гордился собой. У него реально этого основания. Он был богатый, молодой, красивый, из очень хорошей семьи, с прекрасным образованием. Пел, танцевал, разгадывал кроссворды, играл на музыкальных инструментах. Ну, в общем, все здорово. Реально есть чем гордиться. Один маленький напряг был в его жизни. Духовный учитель все никак не давал ему посвящения. Все, вот инициации никак не было. Однажды он зажал уже своего духовного учителя буквально на угол, сказал, все, Гуру Махараш, ну пора, пора уже, ну надо получить посвящение. Так вот, ну, предложение, от которого невозможно отказаться. И духовный учитель сказал, хорошо, я тебе дам посвящение. завтра. Но с одним условием. Ты до завтрашнего дня должен мне привести кого-то, кто во всех отношениях хуже тебя. То есть в ком нет ничего вообще хорошего. И молодой человек, он так, ну, это, дорогой гуру, дорогой духовный учитель, а как же я их всех приведу-то? Они же как бы всех уже, меня же всех превосхожу, на самом деле. Ну, так вот, тут скромно очень, в общем, ну, объективно. А, говорю, ну, ты иди, ладно, там, в общем, завтра разберемся. И молодой человек пошел и начал искать всех, кто хуже его. И сколько уже действовало вот это благословение духовного учителя, поскольку он все-таки не из гордыни шел, а выполняя наставления своего гуру, то у него вдруг открылся такой необычный взгляд, и он вдруг начал замечать в других людях какие-то хорошие качества. Что вот, допустим, ну, лицо не очень, но зато гораздо умнее, чем я. А вот этот, допустим, там, не такой молодой уже, но гораздо лучше на английском, по-английски говорит, да? Угу. Или кто-то лучше играет, кто-то лучше танцует, еще что-то. И он, в общем, бегал, и вдруг понял, что, а реально-то лучше него никого нет. Хуже него, во всех отношениях, да. Никого нет, да? Все хоть в чем-то, но его превосходят. И он тогда в устройстве, в общем, уже пошел, тут у него медвежья болезнь приключилась по этому поводу, ну, знаете, это случается, какая-то неприятность. И он присел под кустиком, чтобы справить большую нужду. И когда вставал, он так оглянулся посмотреть на то, что из него вышло, и тут его осенило. Так вот, вот это вот, которое осталось возле кустика после того, как он там был, вот это же, оно же в всех отношениях хуже меня. Слушайте, ну, духовный учитель, а? Ну, ты понимаешь, задачки. А ты так бы ведь и не догадался. И он уже на полном серьезе приготовился, значит, вот это вот собрать. И на следующий день своего... Очень понятно, да, вообще, что он собрался собрать?
Да.
Вот, и он собрался отнести духовному учителю, но благословение продолжало действовать, и он вдруг понял. Позвольте, а чем я, собственно, горжусь? Вот все, что я сделал, это посидел здесь и испортил пейзаж. Когда я это делал, это было прекрасной вещью, вкусной, красивой, с замечательным запахом. Это была освященная, в конце концов, пища. Что я с ней сделал? Я ее превратил в это. И чем я гордиться должен? Да, и... Что я понесу духовному учителю? Он понял, что даже до этого не может понести духовному учителю. Но тут, на его счастье, из этой кучки высунулся червячок. Вот. И он подумал, фух, наконец-то, ну хоть кто-то. Потому что червячок даже вот пищу не вкушал. Он в этом всегда жил, в этом вот он теперь. Он точно хуже, чем я. И он так уже начал думать, как этого червячка аккуратно вытащить, палочкой или листиком там его захватить и вот это нести духовному учителю. Благодаря вот... благословению, он вдруг подумал, позвольте, а чем гордиться? Вот все, что сделал я, опять же, навалил вот эту кучу, и все. А червячок в ней немножко поживет и превратит ее в землю. И земли вырастет, точно, травки, и все, значит, станет красивой. Так он лучше, чем я. Чем гордиться? В общем, бегал, так никто не нашел. Следующий день он очень грустный и очень смиренный. Пришел к духовному учителю, сказал, вот, дорогой духовный учитель, простите, видимо, я не готов. Я не смог найти никого, кто во всех отношениях уже меня, все вот лучше меня. Духовный учитель так пристально на меня посмотрел, говорит, вот теперь ты готов. Давай, садись, сейчас будем говорить о вещей. Поэтому любовь себе, это вот такая штука, палка от конца.
Да, спасибо, очень интересная история. По крайней мере, понятно из нее, что такое смирение и как нам нужно относиться к этому миру и ко всему окружающему.
Своим достоинством.
Да, дальше у нас вопрос еще пришел от Дениса. Пожалуйста, поясните, в чем разница между стратегией жизни и ее целью, и как можно продумывать стратегию в нашей непредсказуемой жизни?
Угу. Вообще, очень хороший вопрос. В идеале стратегия подчиняется цели. То есть человек, он изначально ставит цель, и затем он как бы намечает этапы, как к ней пути. Вот. Это в идеале. И в норме, в ведической культуре человеку сразу давалась цель жизни. И тогда он очень четко понимал, к чему он идет. В современных условиях чаще всего все происходит наоборот. Человек, он идет как бы на ощупь. Если ему повезет, то он на ощупь, но движется в нужном направлении. То есть ему везет, у него хорошая карма, ему встречаются хорошие люди, которые продвигают его как бы, в направлении развития правильных качеств. Ну, помните, мы говорили, родители с детства. Например, девочка рождается очень-очень красивой. И вот она красивый ребенок, и ей все говорят, ой, какая красивая девочка, какой красивый ребенок. И умные родители, они девочку сразу настраивают. Не гордись этим, потому что ты это как бы ничем не заслужила. Это просто тебе повезло. Тебе это дано свыше. Это не твоя заслуга. Не гордись этим. А не очень разумные родители, они вот, вот, какая ты у нас красивая, ой, ни у кого такой девочки нет, вот она у нас какая замечательная. И девочка, она начинает думать, да, я лучше их, вот моя красота, это предмет моей гордости, да, вот остальные хуже меня. Понимаете, да, разница? Да. То есть как повезет. И просто постепенно в этом процессе человек, он постепенно все отчетливее начинает понимать направление, в котором он движется. И если первые шаги, вот эти неосознанные, они очень медленные, очень робкие, неуверенные такие, то постепенно, по мере того, как человек очищает свое сознание, знание истинное к нему приходит, он все отчетливее начинает понимать, в каком направлении ему двигаться. И эта цель постепенно начинает у него вырисовываться. Вот. То есть два варианта. Или цель сразу, и человек, и стратегия подчинена этой цели. Или человек неосознанно какую-то стратегию в своей жизни реализует и постепенно начинает какую-то цель перед собой все более четко ставить. То есть может быть и так, и так.
Угу. Понятно. Угу. Спасибо вам за ответ. И последнее у нас письмо, даже не вопрос, а целое письмо от Алексея. Алексей просит вас разрешить его ситуацию, возможно, помочь советом. Он пишет: знаком с ведической культурой около 10 лет, практикую около 6 лет, стараюсь читать 16 кругов, соблюдаю принципы, занимаюсь служением, но не чувствую вкуса к духовной практике. Умом понимаю, что надо стремиться к более духовным вещам, служение Господу, но в разуме, видимо, этого понимания нет, так как нет желания это более активно и целеустремленно практиковать. Насколько я понимаю, многие получают в начале духовной практики так называемый аванс, вкус к служению, воспеванию святого имени. И когда это чувство заканчивается, помня о том вкусе, люди начинают активно работать над собой, чтобы в дальнейшем достигнуть этого состояния. Но у меня этого аванса не было, и я не смог почувствовать сладкого вкуса. Может быть, и поэтому нет желания идти вперед. Как мне разобраться в этой ситуации, чтобы у меня появилось твердое понимание и желание, решительная целеустремленность продвигаться по духовному пути, а не находиться, как сейчас, в подвешенном состоянии? Материальные вещи уже меня особо не привлекают, а духовные преимущественно еще не привлекают. Как сдвинуться с этой мертвой точки?
Ну, это, конечно, очень большой вопрос, потому что тут сразу много моментов, которые надо обсуждать. Ну, мы, может быть, начнем и в последующем продолжим, как бы, да, эту тему. Но давайте. Если, как бы, самое главное условие, которое обязательно должно быть, цель – это не просто какая-то абстрактная вещь, некое служение к Богу, какие-то духовные вещи, движение куда-то. Цель – это абсолютно четкий, конкретный, внятный результат. Это как раз то, почему веды рекомендуют выбирать духовного учителя. Среди всех истинных духовных учителей, их действительно много, и есть из кого выбирать. Они все настоящие духовные учителя, и все могут привести к Богу, абсолютно способны на это. Нужно выбрать того, кто вдохновляет. То есть, ну я пример приведу. Знакомая одна, она много лет, там 6-7, если не ошибаюсь уже, она вот прямо, вот ну не шло у нее. Она все понимала, умница, как бы все как бы знала, всю философию очень хорошо. Но вот знаете, в сердце ничего не отзывалось. Но однажды она услышала просто вот одного из духовных учителей, так получилось, он приехал в наш город, и она вдруг сказала: ой, а вот я чувствую, что сердце отозвалось. Вот я хочу идти вслед за ним. Вот то, что у него есть, вот это именно то, что я хочу получить. Понимаете, да? Вот это опыт, это реальное ощущение. Ну, сейчас вот поясню. Знаете, есть люди, которые от рождения слепые. Они никогда ничего не видят. А есть люди, которые сначала хоть немножко видели, а потом потеряли зрение. То есть вот разные, по-разному слепые люди есть.
Да.
И вот те, кто изначально слепые от рождения, они никогда не видели цвета, и им невозможно объяснить, что это такое. То есть им говоришь: зеленый, как трава. Трава зеленый, как, то есть мягкий такой же, да, вот нежный, как трава. Uh-huh. Нет, зеленый. Нет, ну вот смотри, белый, он как молоко. Такой же вкусный, такой же сладкий. Нет, это ощущение. Понимаете, да, это вот это ощущение, которое нужно хоть раз в жизни пережить.
Да.
И тогда становится понятно сразу, ну, с чем сравнить. Вот человек, который хоть немножко видел, у него это ощущение есть, опыт, он это пережил. И ему можно объяснить, что это цвет. Вот для того, чтобы появилась цель, да, вот я Алексею вот сейчас вот подвожу к этому, то есть ради чего я все это говорю, ему обязательно нужно общаться с тем человеком, у которого этот вкус есть, и который, вернее, и вкус которого его бы вдохновлял, Алексея. Угу. То есть обязательно нужно больше общаться, и обязательно нужно найти такого человека, в общении с которым вы бы почувствовали, что реально дает человеку духовный путь. Вот материальные вещи уже не интересуют. Это здорово. Но теперь нужно найти то духовное, которое бы вдохновило. Это не обязательно какое-то возвышенное служение, там обязательно там прям вот в алтаре стоять, что-то делать. Это может быть самое простое. Подметать пол, готовить на кухне, все что угодно. Но у человека должно быть вот это ощущение счастья. Духовного счастья. И вот на этом сейчас нужно сосредоточиться. Искать такого человека. И когда найдет Алексей такого человека, я очень надеюсь, что ему это удастся, это не обязательно часто с ним общаться, но хотя бы один раз это ощущение, этот опыт нужно обязательно пережить. Тогда будет понятно, к чему стремиться, что, чего хотеть, чего не хотеть. Тогда все становится сразу понятно. Как только я что-то сделал, и вот мой вот этот вкус начал забываться, начал размываться, значит, это неправильно, и это не нужно делать. А вот я что-то сделал, и мое ощущение вот этого вкуса, вот этого опыта усиливается, стало более проявленным, ощущение жизни появилось сильнее, значит, это нужно продолжать делать, это правильная вещь. То есть тогда все становится очень легко и просто, там уже не спутаешь. Поэтому нужно обязательно ездить туда, где святые люди, желательно, где их много, да, и как можно интенсивнее с ними общаться. То есть когда, допустим, на море проводятся какие-то фестивали, какие-то большие встречи, не на море надо ездить, да, надо людям ездить. Даже если моря нет, то надо ездить. И там уже другие нюансы. То есть там уже правильные внутренние отношения, внутреннее состояние, смиренная позиция. Это все там можно обсуждать. Это уже как бы... Но вот главное вот это. Вот там, где вкус чувствуете, вот там, значит, ваше место.
Спасибо вам
за ответ. Знаете, последнее просто скажу, что иногда люди, они ходят, ну вот, к христианам сходить, там, к мусульманам, к людям, там, к ведантистам, ко всем сходили. Где мое место человек ищет? Так вот, там, где почувствовали, что есть отношения, там, где почувствовали, что вот ради этих отношений, ради возможности пообщаться с человеком и испытать вот ощущение в общении, на счастье какое-то, вот там ваше место. Там, значит, ваш... То есть Господь его для вас там приготовил.
Спасибо. Я желаю Алексею вдохновения в его духовных поисках, его духовном пути, который он, похоже, уже выбрал. И сегодня напомню, что рассказывал новую интересную тему Александр Потиевский. Я надеюсь, наши эфиры еще с вами продолжатся, Александр.
Да, у нас тут еще много ступенек, еще да. Все разобрали.
Будем ожидать, когда состоится следующий эфир, мы объявим у нас на сайте, на первой странице. Так что следите за нашими новостями. А пока, Александр, спасибо, что были с нами.
Спасибо нашим слушателям, спасибо вам, Олеся.
До свидания, всего хорошего. Всего доброго.
До свидания.